Юрий Евгеньевич,
доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Юрий Евгеньевич, продолжается российское вторжение в Днепропетровскую область. Новоселка, за которую шли встречные бои, объявлена, так сказать, захвачены. Так ли это на самом деле? Потому что мы помним, что очень часто российские военные говорят одно, а на деле другое. Расскажите, пожалуйста.
Ну, вы знаете, давайте мы начнем немножечко с другого.
А,
К Днепропетровской области мы обязательно вернемся, но поскольку вот последних известий или что-то в этом духе вроде бы нет сегодня, я позволю себе некоторые новости о том, что происходит на фронте, в общем, очень коротко упомянуть. Ну, во-первых, беспилотные аппараты вооруженных сил Украины нанесли удар по Луганску, и там загорелась большая нефтебаза, если я правильно понимаю, которая снабжает топливом две российские армии, 41-ю и 20-ю. Эти армии ведут бои в районе Купинска, ну и вообще на этом так называемом Харьковском фронте, который протянулся от Купинска до районов, близких к Лиману. Это первое, что стоит упомянуть. И второе, да, опять же, загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод этой ночью. Это уже не первый раз. Рязанский завод, вот тоже с ним что-то такое нехорошее происходит регулярно, он загорается. Загорается, судя по всему, от беспилотных аппаратов Украины. Тоже такая интересная новость. И еще одна новость, которая, мне кажется, должна быть особенно интересной для тех людей, которые собираются записаться в российскую армию за большие деньги. Так вот, есть такая российская блогерка военная, ультрамилитаристская, правда, зовут ее Анастасия Кашеварова. Она в своем блоге рассказала о том, что российская армия переживает эпидемию гепатита и ВИЧ. Что, в общем, вполне себе понятно с моей точки зрения, потому что, ну, что такое российская армия сегодня, кто в нее идет, это маргинальные слои. А понятно, что ВИЧ и гепатит – это так называемые, ну, плюс еще сифилис там и другие болезни того же типа, называются болезнями социальными. Они распространены в группах, которые достаточно, ну, широко практикуют, ну, например, на, значит, употребление наркотиков и всякие прочие социально неодобряемые поведения. Ну, в результате распространяется ВИЧ, гепатит и прочие дела. Так вот, Кашеварова предлагает всех больных, но их немало в российской армии, выделить в отдельные подразделения и части, значит, и обязать этих людей носить повязки или какие-то иные отличительные знаки, чтобы всем было понятно, с кем они имеют дело. Вместо того, ну, это тоже интересный такой поворот мысли, потому что, ну, первое, что приводит в голову, не надо брать людей с ВИЧ и гепатит в армию, казалось бы. Но вот поскольку людей не хватает на фронте, а, опять же, где-то там в гражданской жизни люди с ВИЧ и гепатитом, ну, создают излишние проблемы российским властям, ну вот лучше всего отправить их в армию, там, скорее всего, с ними произойдет что-то плохое. То ли их попросту убьют, то ли ранят, вот, ну, ранят, тогда уже будут лечить. Может быть, ногу отрежут или руку. Вот в этой связи привлекло внимание мое, честно говоря, выступление замминистра обороны Цивилёвой, известной родственницы Владимира Путина. Она рассказала о том, что Россия вышла на первое место, с гордостью говорит о том, что Россия вышла на первое место по использованию протезов. Для рубля, но. Ну, в общем, такой своеобразный рекорд. Не очень понимаю, что это, антирекорд или рекорд.
Генч.
Вот такие новости приходят, ну, вокруг фронта. Теперь что происходит на
Юрий
фронте?
Евгеньевич, извините, давайте у нас есть фрагмент выступления Савельёва. Мне кажется, оно очень важным. Как раз она говорит про протезирование. Давайте посмотрим его вместе.
У нас в стране не секрет, что 11,5 миллионов инвалидов, которые у нас проживали до СВО, они не были активно задействованы и как раз не имели той возможности активно социализироваться в жизнь, получив травму.
Я переведу, о чем она говорит. Смотрите, у нас много людей, которые жили без протезов. Жили они, государство ничего не делало, и благодаря, конечно же, войне в России резко увеличилось количество специалистов, и практики разные новые появились. Теперь же, потому что людей, которым требуются протезы, стало больше, ну и вот те, кто сидел до войны по домам, не выходил и не мог пользоваться разными приборами, потому что то руки, то ноги нету, не выходил на улицу, вот теперь-то, наконец-то, у них все в жизни хорошо. Вот что говорит Цивилева. Ужасно.
Ну что ж, ну вот такие, вот такая вот замминистра обороны. Ну да, вот есть такое положительное влияние СВО, растет количество людей без рук, без ног, ну и, соответственно, количество протезов тоже. Протезы, как я понимаю, далеко не все высокого качества, но это уже другой вопрос. В общем, как-то ковыляют
Потихонечку.
российские инвалиды. А теперь что происходит на фронте? Что касается вот этого сообщения о боях в Днепропетровской области, ну, честно говоря, подтверждения я не нашел. Источник, мне кажется, не очень надежный. А вот то, о чем рассказывает Deep State Map, выглядит следующим образом. Да, российские войска наступают на фронте, вот на Харьковском фронте, там взяты три маленьких, я бы сказал, даже три хутора. Ой, вот три хутора. И наступают еще, но правда это наступление не очень впечатляет, наступают в Запорожской области по направлению на, значит, село под названием Малая Токмачка. Это вот район, который известен тем, что в 23-м году, вот 2 года тому назад, в этом районе шли достаточно ожесточенные бои, когда вооруженные силы Украины прорывались, ну, к сожалению, неудачно, в сторону Токмака. Если бы Токмак был взят, ну, тогда ситуация на фронте была бы совершенно иной, должен вам сказать. Не взят он был, в частности, потому что значительные контингенты вооруженных сил Украины были отвлечены одновременно же на операцию под Бахмутом. Ну, это такая вот известная история. Значит, вот ничего принципиально нового на фронте не произошло. Идут такие вот наступательные небольшие по своим масштабам и по результатам, очень не впечатляющие, должен сказать, бои. Ну, в основном, вот что интересно, центр усилий российских войск переместился в Харьковскую область, и там идут бои за Купинск, уже они начались. Российские, естественно, пропагандисты рассказывают о том, что чуть ли не половина Купинска взята под контроль российскими войсками. Это неверно, это неверно, но тем не менее все-таки на северных окраинах этого города там действительно бои начались. Вот такая история о том, что происходит на фронтах русско-украинской войны.
Юрий Евгеньевич, вчера была встреча коалиции желающих, и говорили они с Дональдом Трампом тоже, и в итоге Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы отправить войска в Украину. Причем речь идет о силах на море, в воздухе и на суше. Во-первых, насколько эти заявления могут превратиться в реальность, и насколько это изменит вообще картину происходящего?
Ну, первое, что бросается в глаза, действительно, вот эта встреча в Париже. В общем, это очередной шаг, полезный шаг, но пока еще, как я понимаю, далеко не последний, формирование того, что называется коалицией желающих, и что эта коалиция будет делать, ну, собирается делать. Значит, определенная ясность все-таки как-то получается, появляется. Да, коалиция собирается развернуть определенные вооруженные силы в Украине, но после того, как произойдет вот что, то ли, значит, прекратится огонь, значит, будет достигнуто соглашение о прекращении огня, это один вариант, и, соответственно, огонь прекратится. То есть боевые действия прекратятся, либо будет достигнута какая-то форма мирного урегулирования. Вот это из формулировок, которые можно встретить в выступлениях Макрона, Мерца, некоторых других лидеров европейских. Вот это не совсем понятно, потому что, ну, понятно, точнее, что прекращение огня и некие договоренности о мирном урегулировании, уже о параметрах мирного урегулирования, это далеко не одно и то же. Между ними дистанция и, возможно, огромного размера. Но, тем не менее, в общем, позиция номер один заключается в том, что, да, миротворческие силы европейских государств или силы сдерживания, они их по-разному называют, силы успокоения, вот тоже есть такое интересное название, силы успокоения. Они будут, но вот когда они будут развернуты в Украине, не совсем понятно. Это первое. Ну, понятно, что после прекращения огня, ну и то, о чем я говорил. Второе, будут предприняты меры по защите территории Украины с моря и воздуха. Это тоже понятно. Вот с этим, по-видимому, уже в Европе определились, хотя конкретные формы защиты, то ли это будет, значит, некое техническое, то есть обеспеченное с необходимыми силами и средствами закрытие неба над Украиной, то ли какие-то иные формы, сказать трудно. Но, в общем, закрытие, значит, обеспечение безопасности Украины, в том числе в воздухе и на море. Это второй момент. Третий момент, который не ясен, это взаимоотношения между вот этими силами успокоения и Соединенными Штатами. Да, был разговор, значит, с Трампом, но Трамп в своем амплуа. Он, значит, в ответ на просьбу прояснить позицию Соединенных Штатов по вот проблеме, а как Соединенные Штаты планируют и планируют ли вообще участвовать в обеспечении гарантии безопасности для Украины, он, значит, посоветовал европейским государствам, речь идет прежде всего о Венгрии и Словакии, не покупать нефть в России. Ну, вот такой был обмен мнениями, насколько я понимаю. В общем, в Европе ждут от Соединенных Штатов, чтобы те высказали какую-то ясную, ну, высказали ясную позицию. Позицию, что, в общем, насколько я понимаю практику и нравы в современном Вашингтоне, это ждать такой ясности можно довольно долго. Теперь, что еще? Ну, было выступление, была пресс-конференция Макрона и Зеленского после этой встречи. Ну, Макрон, соответственно, рассказал о, значит, основных результатах этой встречи коалиции желающих. Он упомянул о том, что если Россия откажется от мирного какого-то, ну, переговоров, от мирного урегулирования, видимо, переговоров по мирному урегулированию, будут введены новые санкции. Но Россия, в общем, естественно, отказывается, это понятно. Особенно после бесед Путина с Моди и председателем Си в Китае. В общем, позиция России ужесточилась. Теперь, ну вот,
Евгений,
собственно.
Юрий Евгеньевич, извините, тут Владимир Путин выступает на Восточном экономическом форуме, вот прям в эти минуты. Давайте я пару цитат оттуда зачитаю. «Я готов к контактам с украинской стороной, но не вижу в них смысла», говорит Владимир Путин. «Сейчас договориться с Зеленским по ключевым вопросам невозможно. Я считаю, что лучшим местом для переговоров стала бы столица России, город-герой Москва». Ну и еще одна важная цитата. «Если в Украине будет достигнут долгосрочный мир, никакого смысла в иностранных войсках. Там не будет. А сейчас иностранные войска на территории Украины стали бы законной целью для российских ударов. Но пока что с Россией никто на серьезном уровне не обсуждал договоренности по Украине, но Москва будет уважать и соблюдать гарантии безопасности Украины, когда они будут достигнуты». Делим на 10, на 100, на 1000 все эти слова.
Ну, это, в общем, ничего нового в этом нет, за исключением упоминания города-героя Москвы. Соответственно, я бы на месте Зеленского предложил город-герой Киев. Киев тоже город-герой, известно. Вот. Но вот такой обмен пикировками, в общем, он достаточно бессмысленный. Позиция России понятна. Если вы хотите добиться мира, ну что, о чем говорит Путин? Ну, принимайте наши условия. Вот, собственно, и все. Какие условия? Да, никаких иностранных войск на территории Украины, если они туда зайдут, они будут законной целью. Но можно же ответить и заметить, что тогда и средства, которыми Россия наносит удар по иностранным войскам, тоже будут законной целью государств НАТО. Это вот хотелось бы, прямо вот на языке вертится такая формула, но проблема в том, что в НАТО как-то очень осторожно подходит к вопросу о том, а может ли НАТО вступать в военный конфликт, вооруженный конфликт с Россией в Украине. Значит, смысл позиции европейцев, он, собственно, очень прост. В ответ на заявление Путина вот такие, они говорят, ну что ж, Украина должна превратиться в стального дикобраза. Есть такое выражение. То есть Украина должна иметь возможность создать и укрепить вооруженные силы, способные отразить любую российскую агрессию. Что, в общем, на мой взгляд, это реалистическая позиция, потому что надеяться на какую-то помощь со стороны Соединенных Штатов при нынешней администрации, она, как я понимаю, может находиться у власти еще довольно долго, ну, в общем, не приходится. Но в лучшем случае Соединенные Штаты будут продолжать снабжать Украину вот тем количеством оружия, военной техники, которая, ну, примерно на нынешнем уровне. А европейцы пока не в состоянии даже организовать собственную оборону, надежные средства сдерживания. Они, правда, понимают, что это необходимо, но реальные шаги достаточно медленно. Но предпринимаются, но достаточно медленно. Отсюда вот эта вот идея превращения Украины в стального дикобраза. То есть, ну, мы будем помогать Украине создавать армию, вооружать ее и так далее, но воевать все-таки она должна будет сама. Вот такая позиция.
А насколько помогает вот это превращение в стального дикобраза сейчас и «Фламинго» в том числе, тем более, что вот спутниковые снимки показывают разрушение российских катеров и казарм в Крыму. Если действительно применены «Фламинго», насколько это меняет вообще всю ситуацию?
Вот я думаю, что «Фламинго» может быть одной из таких очень важных и острых игл у этого стального дикобраза. Потому что, ну, если говорить о вот этой истории с ударом по погранзаставе российской где-то в районе Армянска, а это первое успешное применение, боевое применение «Фламинго». Судя по всему, это все-таки «Фламинго», судя по той, значит, вот, ну, кратеру какому-то, говорят, вот специалисты рассматривали этот кратер на территории вот этой погранзаставы и значит, пришли к выводу, что ну, это вот такие черные пятна на снимках, они, в общем, видны. Пришли к выводу, что это для того, чтобы вот такое создать, вот этот кратер, вызвать его, требуется действительно крупная, большая, вполне мощная боеголовка. Ну, Фламенго, известно, имеет боеголовку в 1000 тонн, в 1000 килограмм, ну, даже больше 1 тонны, чуть больше. И раз так, то это действительно Фламинго, это первое успешное применение. Говорят о том, что было 4 ракеты, одна куда-то ушла, не попала по этой базе, остальные попали. Значит, несколько катеров разрушено, и казарма для солдат тоже разрушена. Ну вот, значит, вот первый блин, который оказался не комом.
А что касается вообще сейчас нынешней ситуации с США, кажется, все больше и больше какой-то неопределенности относительно стран, граничащих с Россией вообще. Ну вот Financial Times пишут о том, что США планируют сократить оборонную помощь странам Балтии к 2026 году.
Ну да, здесь эта новость, фактически эффект разорвавшейся бомбы, простите за этот каламбур, произвела, потому что ну, во многом вот эта оборона, то, как она строится в странах Балтии, зависит от тех денег и от тех, как это называется, снарядов, да, ну,
Помощи.
помощи, да, которые оказывают США.
Ну да, вот это, ну видите, о чем идет речь? Речь идет о сокращении средств на обучение вооруженных сил прошу прощения, государств Балтии и их оснащение. Ну вот непонятно, что имеется в виду под оснащением, в какой мере это поставки боеприпасов. Ну, наверное, да, поставки оружия, боеприпасов, не только, значит, сапог или там ботинок и формы и так далее. Ну, конечно, это крайне неприятное, с моей точки зрения, неприятное известие, но типичное для нынешней администрации, которая вполне себе успешно подрывает, ну, во-первых, позиции Соединенных Штатов на мировой арене, и, во-вторых, доверие к Соединенным Штатам. Ну, что, собственно, одно и то же, потому что позиции, политические позиции любой страны зависят от доверия, которое к ней испытывают. Вот Трамп успешно подрывает, Трамп и его соратники по МАГА успешно подрывают реноме Соединенных Штатов, репутацию Соединенных Штатов как силы, способной, с которой можно иметь дело, понимаете? Потому что если вы не понимаете, что можно ждать от вашего партнера, то ли он будет поставлять оружие, то ли он не будет поставлять оружие, то ли он будет договариваться с вашим противником, я имею в виду Путина, и показывать фотографии, где, значит, Трамп вместе с Путиным наблюдают за полетом американских бомбардировщиков над Анкориджем. Ну, был такой вот недавний эпизод, где Трамп просто продемонстрировал эту фотографию. Ну вот если не понимаете, чего ждать от Вашингтона, значит, вы постараетесь как можно меньше иметь с ним дело. Тем более, ну, не всегда это можно быстро сделать, естественно, но к этому будут стремиться. Ну вот, собственно, и все. А при этом еще нужно иметь в виду, как мне кажется, что Трамп есть вот произошло поражение даже не Соединенных Штатов, а лично Трампа, потому что его попытка оторвать Россию от Китая и заставить Китай и Индию прекратить закупки российской нефти, ну, известно путем повышения тарифов, в общем, они оказались безуспешными. И вот теперь Трампу придется, ну, если бы так сказать, всерьез подходить к этому делу, придется искать какие-то другие стратегические установки. Ну вот не получилось у него с тем, что он планировал и пытался сделать. Вот эта встреча и ужесточение позиции России после после визита Путина в Китай. В общем, это как раз поражение Трампа и его политики. Я бы не сказал Соединенных Штатов, я бы не стал ставить все-таки знак равенства между США и нынешней администрацией, но тем не менее, в общем, это поражение политики его.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое, что нашли время сегодня поговорить, и завтра будем ждать вас в 9 часов.
Будем подводить итоги недели. Все то, что происходило на фронте, в 9, да, ровно в 9 ждем вас. Спасибо, до свидания.
Спасибо.